В этот день 10 марта родились Василий II Темный, великий князь московский, Александр III Александрович, император Российской империи, Жозеф Котин, конструктор советских тяжелых танков. В этот день 10 марта 1710 года вышла первая печатная географическая книга на русском языке «География» или «Краткое земного мироописание». 10 марта 1755 года состоялась премьера первой оперы на русском языке «Цефал и Прокрис». 10 марта 1806 года указом императора Александра I был основан музей Московского Кремля. 10 марта 1941 года был выпущен самый массовый боевой самолет в истории авиации Ил-2. В конце 30-х годов над полями сражений появились штурмовики. Совершенно новый тип самолетов, чья основная задача – поддержка наземных войск в максимальной близости к противнику. Штурмовики были самой уязвимой частью ВВС, истребителям не конкуренты, а полеты на малых высотах делали их особо уязвимыми для зениток. Первое массовое применение штурмовой авиации произошло в годы Гражданской войны в Испании. С советской стороны это был Р-5, из-за деревянного корпуса и низкой скорости эти машины несли огромные потери. Учтя печальный опыт, военные инженеры в конце 1937 года предложили проект нового самолета-штурмовика, действующего на низкой высоте, имеющего мощное наступательное и оборонительное вооружение и с мотором, развивающим максимальную мощность у земли. Инициативу поддержал конструктор Сергей Илюшин, изложив свои соображения Сталину. Он сообщил, что назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или иначе говоря, летающего танка. Для выполнения новой задачи он даже ходатайствовал о снятии с себя обязанности начальника главного управления военной промышленности, чтобы полностью посвятить себя конструкторской работе. Уже через два дня, 2 февраля 1938 года, вышел проект постановления СНК о должности освободить, проект самолета «Летающий танк» утвердить, срок выхода самолета на государственные испытания – ноябрь 1938 года. И Ильюшин ожиданий не обманул, он создал почти шедевр. Так он отказался от обшивки и фюзеляжа бронелистами. Зачем, если броню можно сделать несущей конструкцией? Конечно, вес брони сказался на скорости, дальности и устойчивости. Проблему устойчивости решили сравнительно быстро, но одновременное увеличение дальности и скорости требовало компромисса. Илюшин решение нашел. Отказался от подвесных баков, они перекочевали внутрь корпуса в пространство, которое занимал воздушный стрелок, оборонявший самолет сзади. Это решение имело два последствия. С одной стороны, скорость сохранена, с другой, самолеты становились легкой добычей истребителей, атаковавших штурмовики с хвоста. Машины вооружили двумя пушками, двумя пулеметами. Они могли нести бомбы и реактивные снаряды. При столь внушительном арсенале первые полтора года эффективность использования штурмовиков многократно уступала потерям. Некоторые летчики получали звезду героя за 10 боевых вылетов, в то время как летчики истребительной авиации должны были сбить от 10 самолетов противника. Ил-2 стал эффективнее, когда в конце 1942 года на вооружение поступили двухместные машины, место пулеметчика вернули. Немецкие колонны несли огромные потери в результате массовых налетов Ил-2. Особое достижение штурмовая авиация показала в крупных операциях по изгнанию немцев с территории СССР. Так плененный во время освобождения Белоруссии солдат сообщил на допросе: «Все дороги нашего отступления усеяны тысячами разбитых автомашин и повозок, трупами лошадей и солдат. Моральное воздействие русской авиации было огромным. При появлении советских самолетов солдаты бросали на дорогах автомашины и подводы и бежали прятаться в лес». Среди известных пилотов Ил-2 дважды герои Советского Союза Иван Павлов и Александр Ефимов. Ефимов совершил 288 вылетов, уничтожил 85 самолетов противника на аэродромах, 8 сбиты в воздухе. Количество уничтоженной техники на земле идет на сотни. За годы войны выпущено почти 35 тысяч единиц Ил-2, но и потери были немалы. Как-никак рабочая лошадка советских ВВС. Почти 8 тысяч летчиков погибли. Ил-2 наряду с Т-34 и «Катюшей» стал символическим оружием победы в Великой войне.